Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Россия отказалась от строительства газопровода «Южный поток». Что стоит за этим решением? На Украине пытаются сформировать новый кабинет министров. Войдут ли в правительство иностранные специалисты? Президент США обещает успехи в борьбе за равенство афроамериканцев. Почему Бараку Обаме не верит американская пресса? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Россия остановила проект строительства газопровода «Южный поток», сообщил российский президент Владимир Путин во время своего визита в Турцию. Эксперты считают это решение серьезным поражением России. Европейский рынок и без «Южного потока» сможет обеспечить свои потребности. Новый российский проект поставок газа через Турцию представляется сомнительным. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Новый экспортный маршрут российский концерн «Газпром» намеревался проложить из района Анапы через Черное море до болгарского города Варна, чтобы затем протянуть трубу двумя ветками в Австрию и Италию. Заявленная проектная мощность «Южного потока» составляла 63 миллиарда кубометров газа в год, оценочная стоимость – более 23 миллиардов евро. Официально строительство трубопровода началось год назад. Однако весной 2014 года Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода по причине его несоответствия нормам ЕС, в частности, так называемому третьему энергетическому пакету. В итоге российский президент Владимир Путин объявил об остановке строительства «Южного потока». О том, что проект закрыт окончательно, заявил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Взамен, по его словам, Россия предварительно договорилась о строительстве аналогичного по мощности газопровода в Турцию и далее границы с Грецией. Основной причиной отказа от «Южного потока» Владимир Путин назвал позицию Болгарии, которая в соответствии с требованиями Евросоюза фактически заблокировала реализацию проекта. Российский президент уже предложил Софии требовать компенсацию от ЕС. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не считает этот совет удачным.
Никакой компенсации Болгария не может получить за то, что она выполняет законы Евросоюза от Еврокомиссии. Главная причина, ну если уж искать причину, это в неспособности и нежелании «Газпрома» работать в условиях конкуренции, на чем настаивает Еврокомиссия в своих правилах работы тех компаний, которые доставляют энергоносители в Евросоюз.
То есть, грубо говоря, «Газпром» не хотел допускать в свою трубу сторонних производителей газа, я так понимаю?
Это первое. И второе, «Газпром» собирался и владеть этой трубой совместно с какими-то партнерами, и распоряжаться ею, то есть регулировать и тарифы, регулировать прокачку и все остальное. То есть, чтобы труба эта была в монопольном распоряжении «Газпрома» полностью.
Заявлен новый бизнес-проект, такая же труба, такой же мощностью в Турцию и куда-то на границу с Грецией.
Там придется снова входить в Европу. А раз входит в Европу, да еще и намеревается пересекать границу стран-членов Евросоюза, значит, придется эту новую трассу тоже подвергать регулированию со стороны третьего энергопакета. То есть она будет работать тоже не на «Газпрома», а на каких-то других поставщиков газа. У «Газпрома» будет какая-то доля в этой трассе, и все.
Но, может быть, «Газпром» надеется, что со временем санкции будут сняты с России под каким-то обстоятельством, и Евросоюз изменит отношение к этому проекту?
Санкции тут совершенно ничего не зависят. Третий энергетический пакет был принят задолго до того, как появились санкции и появилась интервенция России на украинской территории.
Сейчас все эти новости о остановке «Южного потока» только подаются с такой позиции, что вот Россия хотела помочь Европе, а Европа не захотела.
Вот несколько месяцев тому назад в Еврокомиссии группа экспертов проводила стресс-тест такой. Они пытались определить, если Россия прекратит поставки газа через Украину, что случится с европейскими потребителями. И второй вариант там был, если прекратит вообще поставки газа всем, что произойдет. Но в данном случае мы видим, что наиболее уязвимыми будут страны Балканского полуострова, от Черногории до Болгарии, и отчасти будут затронуты такие страны, как Эстония, Латвия, Литва. Но вся остальная Европа, в принципе, очень спокойно переживет оба варианта. Для того, чтобы обеспечить балканские страны и страны Прибалтики газом на случай таких непредвиденных обстоятельств газпромовских, в Европе разрабатывается и уже осуществляется много планов, в том числе планы строительства интерконнекторов через границу, планы развития солидарности в снабжении пострадавших стран газом из других источников, и разрабатываются и уже осуществляются планы усиления мощностей по импорту сжиженного природного газа. Так что пройдет какое-то время, и Европа создаст себе подушку безопасности от «Газпрома», который используется в Москве как политический инструмент, а не коммерческая компания.
Путин говорил о том, что «Газпром» готов переориентироваться на другие рынки в мире, в первую очередь имеется в виду Китай.
Не, ну когда-то тот же Путин и Миллер в «Газпроме» говорили, что они собираются своим сжиженным газом завоевать от 10 до 20% американского газового рынка. Но публика либо пальцем у виска крутила, либо хихикала во время таких заявлений. То, что Китай никак не заменит Европу, достаточно посмотреть на объемы. В прошлом году в Европу поставили, в Западную Европу поставили где-то 138 миллиардов кубометров. С Китаем заключили контракт на 38. Тем более эти 38 попадут в Китай не раньше, чем в 2030 году. Поэтому замены для европейского рынка у «Газпрома» нет.
То есть все-таки можно сказать, что по «Южному потоку» России и «Газпром» проиграли?
Ну, это очевидный проигрыш вот этой политической затеи российского руководства и «Газпром» как политического инструмента. Но это выигрыш российского бюджета. Если деньги не будут тратиться на совершенно не коммерческий проект, может быть, их потратят на что-то более дельное.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Представители руководства Европейского Союза заявили о своей позиции по поводу решения России прекратить строительство газопровода «Южный поток». О первой международной реакции на заявление Владимира Путина рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Европейский Союз всегда имел очень четкую и ясную позицию по поводу газоснабжения Европы. ЕС выступает за диверсификацию его источников, чтобы защитить европейских потребителей от высоких цен на газ, заявила заместитель главы Европейской комиссии Кристалина Георгиева, комментируя решение России заморозить строительство газопровода «Южный поток».
То, как это решение было принято и обнародовано, в очередной раз подтверждает, насколько важно не быть зависимым от единственного газового источника и почему диверсификация энергоснабжения Европы настолько важна. Что касается поддержки Болгарии со стороны ЕС, то она выражается в финансировании газовых поставок из Греции и Румынии, которые позволяют увеличить возможности Болгарии получать газ из различных источников.
При этом министр экономики Болгарии Божидар Лукарский заявил во вторник утром, что еще не получал официального уведомления из России о прекращении реализации «Южного потока». Лукарский сообщил, что в августе министр экономики Болгарии Васил Штонов направил российской стороне письмо, в котором обосновал, почему газопровод не отвечает европейским требованиям. В письме не было речи о том, что ЕС не заинтересован в газопроводе, как это утверждают различные источники, подчеркнул министр. В Болгарии введен мораторий на добычу сланцевого газа, и мы не собираемся его отменять, ответил Лукарский на вопрос, будет ли Болгария после остановки проекта «Южный поток» развивать добычу сланцевого газа в стране. О том, что официального уведомления со стороны России о прекращении строительства газопровода пока не поступало, сообщил и министр энергетики Сербии Александр Антич. Антич призвал к координации усилий Москвы и Брюсселя, которая, по его мнению, может разрешить существующие противоречия и довести строительство до конца. Сербский премьер Александр Вучич назвал остановку проекта «Южный поток» плохой новостью. Сербия инвестировала в этот проект в течение 7 лет, а теперь должна расплачиваться за противоречия, возникшие в отношениях крупных держав, цитирует Вучича сербский телеканал РТС, по данным которого Вучич намерен обсудить вопрос с российским руководством после своего возвращения из Нью-Йорка, где он участвует в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Пьер Ноэль, ведущий эксперт по экономической и энергетической безопасности Международного института стратегических исследований, считает, что теперь вероятность строительства газопровода «Южный поток» стремится к нулю. «Я не думаю, думаю, что Путин блефует, ему приходится адаптироваться к фундаментально новой геополитической ситуации в Европе», заметил Ноэль в интервью агентству Рейтер. Аналитик восточноевропейского газового рынка Михаил Корчемкин, которого также цитирует Рейтер, полагает, что в условиях резкого снижения привязанных к нефтяным ценам цен газовых, деятельность «Газпрома» в этом году окажется убыточной, что заставляет концерн сокращать свои инвестиционные программы. На ситуацию влияет и существенное на 10% с 2010 года снижение спроса на газ в Европе, уверен эксперт. Еще один влиятельный эксперт на условиях сохранения анонимности назвал возможное перенаправление газопровода в Турцию еще менее вероятным, чем окончание прокладки Южного потока в Европу.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Экономические неудачи пока не сказываются на уровне популярности Владимира Путина в России. Аналитический центр Юрия Левады опубликовал ноябрьский электоральный рейтинг президента. Зарегистрировано снижение на 6%. Среди уже определившихся 82% готовы проголосовать за действующего президента России. Социологи и политологи уверяют, несмотря на снижение рейтинга, это колебание цифр в пределах нормы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Согласно ноябрьскому опросу Левада-центра, больше половины респондентов, 53%, готовы проголосовать за действующего президента России, если бы выборы состоялись на днях. На втором месте Геннадий Зюганов, около 5% отдают предпочтение ему, его догоняет Владимир Жириновский. За Сергея Миронова из партии «Справедливая Россия» 1%, а вот у Алексея Навального, оппозиционного политика, находящегося под домашним арестом, поддержка меньше 1%. Неопределившихся 17%, не желающих голосовать 8%. Среди тех, кто определился с выбором, 82% проголосуют за Владимира Путина. Это уровень сентября. Тогда в аналогичном опросе 83% высказались в его поддержку. Пики были зафиксированы в августе и октябре, 87% и 88% соответственно. Логично было бы предположить, что падение рейтинга лидера государства связано с падением цен на нефть, ослаблением рубля, сокращениями в бюджетной сфере, ростом налогов и цен на продукты и тому подобное. Но эксперты так не считают. Директор Левада-центра Лев Гудков напоминает, 6% – это вообще не падение, это колебание рейтинга, чуть превышающее статистическую погрешность, которая в данном опросе составляет 3,4%.
Никаких изменений в отношении к Путину, там, в одобрении его политики украинской нет. Но этот символический план поддержки очень существенно начинает расходиться с практическими проблемами россиян. Потому что они на себе начинают чувствовать приближение экономического кризиса, ухудшение материального положения семьи, роста цен, ну и, вообще говоря, общий рост неуверенности, неопределенности, тревоги в связи с этим. План повседневных проблем, практических вещей и план символической поддержки разошелся. Индекс потребительских настроений снижается уже почти 5-й месяц подряд, и это гораздо устойчивая тенденция.
Лев Гудков говорит, что россияне привыкли оставлять решения на волю барина, и только резкое или существенное ухудшение уровня жизни позволит нащупать причинно-следственную связь.
На мой взгляд, это произойдет не быстро. Произойдет это точно, потому что мы уже не раз наблюдали, вот когда начинается такое расхождение, то через какое-то время недовольство начинает расти, доверие падать. Ну и, соответственно, это сказывается на рейтинге. В ангажированной публике существуют такие острые ожидания. А это показывает, насколько неустойчивый рейтинг. Те, кто создает информационное поле, они, конечно, острее реагируют. Тем самым, ну, в отдаленной перспективе, конечно, воздействует на саму власть.
Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов согласен с тем, что пока ухудшение экономической ситуации не влияет на рейтинги власти. Зато точно может повлиять управленческая неадекватность.
Снижение, которое мы видим, является просто следствием того, что завершился вот период мобилизационная фаза в общественном сознании, связанная с крымским сюжетом и с войной на востоке Украины. Несмотря на то, что последний сюжет с войной на востоке Украины, к сожалению, совсем не закрыт, но Общественное сознание сейчас перефокусируется на какие-то другие темы, оно устало вот, фокусироваться исключительно на этом сюжете, и причем очень болезненном. И та психология восприятия власти в контексте прежде всего внешнего давления, международных отношений, которая была задана украинским сюжетом, она вступает на второй план, и на первый план выходят российские внутренние проблемы, в том числе, конечно, и с экономикой. И все это предопределяет коррекцию рейтинга. Влиять будет не само по себе ухудшение экономической обстановки или конъюнктуры, скажем так, а влиять будет управленческая неадекватность. Восприятие Путина достаточно рациональный. Соответственно, люди оценивают не то, лучше ли, хуже ли, так сказать, просто становится жизнь, это важно. А вот в рейтинге доверия конкретно оценивают именно воздействие лидера первого лица, главы государства на то, становится лучше или хуже.
Президентство Владимира Путина последние годы ассоциировалось у обывателя с понятием «стабильность». Доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман напоминает, все это время россияне были уверены в правильном векторе развития государства. Политолог, как и другие опрошенные Радио Свободы эксперты, считает, что на слом общественного мнения требуется гораздо больше времени, чем те 8 месяцев, что прошли со времени аннексии Крыма.
Немало исследований, которые показывают, что высокий уровень поддержки Путина во многом зависел от того, что в течение долгого времени российская экономика успешно росла, росли доходы граждан, и ощущение того, что экономика движет в правильном направлении, очень сильно помогало Путину. Но это не значит, что если экономика начала ухудшаться, то немедленно это скажется на уровне поддержки главы государства. Обычно общественное мнение реагирует с довольно большим запаздыванием по времени, которое длится, в общем, довольно долгий промежуток времени. Рано или поздно, конечно, ощущение того, что рубль падает, скажется на позиции главы государства. Если это будет кратковременное ухудшение, ну, примерно вот так, как было в период кризиса 2008-2009 годов, тогда мы увидим более длительный лаг по времени. Если же рецессия окажется длительной, то тогда последствия могут быть гораздо более драматическими.
Сам президент, по его же собственному признанию, в интервью ТАСС не реагирует на рейтинги. Если зациклиться на этих цифрах, работать будет невозможно, заявил Путин. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и «Померанцев переулок», проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 2 декабря. В Киеве Верховная Рада формирует новое правительство Украины. Парламентская коалиция утвердила на должность в кабинете министров 17 кандидатур. Среди них и 4 иностранных специалистов. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Должность министра финансов займет американка украинского происхождения, соучредитель инвестфонда Horizon Capital Наталья Ерейська. Главой Минэкономразвития станет представитель Литвы, партнер шведской инвесткомпании East Capital Айварас Абрамовичус, а должность министра здравоохранения получит грузин, бывший министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили. Кроме того, экс-министр полиции и гражданского порядка Грузии Экас Гуладзе станет замминистра внутренних дел Украины. Не все украинские эксперты считают привлечение в кабинет министров иностранцев оправданным и эффективным шагом, говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Особенно вызывает удивление несколько моментов. Первый момент – это то, что обе основные финансовые должности, министра экономики и министра финансов, отдаются в руки иностранцев, гражданки Соединенных Штатов, гражданину Литвы. Учитывая то, что Соединенные Штаты и Литва фактически играют в одну геополитическую игру, являются одного политического лагеря в современном мире, то можно сказать, что финансовая система Украины, экономическая система Украины переходит под контроль именно Вашингтона. Это первый момент. Второй момент, который вызывает удивление, это то, что на должность министра здравоохранения предложен министр, представитель Грузии. Грузинская реформа, грузинский опыт не является эталонным, не является однозначным и идеальным с точки зрения Всемирной организации здравоохранения и других международных структур, почему именно представитель Грузии будет заниматься украинской медицинской отраслью. Что касается третьего момента, фактически нарушен закон Украины, который предусматривает как процедуру предоставления гражданства, так и назначение министров, саму процедуру назначения министров. Ну и, в принципе, вызывает очень много как раз вопросов, и то, не расписывается ли власть в том, что у нее настолько узкая скамья запасных, что не хватает собственных кадров, а приходится обращаться к кадрам заграничным.
Согласно национальному законодательству, в органах государственной власти могут работать только граждане Украины. 2 декабря президент Петр Порошенко троим потенциальным министрам, приглашенным из других стран, предоставил украинское гражданство. В отличие от Костя Бондаренко, президент Киевского центра экономического развития Александр Пасхавер привлечение в правительство иностранцев приветствует.
Сам факт приглашения иностранных специалистов страну, я считаю, исключительно важным и положительным явлением. Очень много и в истории, и сейчас стран это практикуют. Страсти, которые кипят вокруг этого, это провинциальная страсть. Зачем далеко ходить? Очень много людей служило России совершенно из разных стран. И это было абсолютно нормально воспринималось, начиная с Петра Первого. Так же было и в других странах. Множество великих людей Франции были не французами. Я не вижу здесь проблемы, кроме провинциального взгляда на мир.
Главными задачами нового украинского правительства и президент, и премьер называют радикальные реформы, а также борьбу с коррупцией. Александр Пасхавер убежден, что назначение в правительство иностранцев будет способствовать борьбе с коррупцией.
Они, конечно, больше подходят для честного служения, чем местные кадры. Но мне кажется, что кроме этого, очень важно, когда вы берете людей, которые проявили себя как реформаторы, как люди соответствующих взглядов и мировоззрения. Это тоже немаловажно. Именно сочетание честности и соответствующего мировоззрения, которое позволило бы делать реформы еще к тому же, это тоже не надо забывать. Это есть два фактора, ради которых и стоит призывать иностранцев служить Украине.
В целом от блока Порошенко в новый кабинет войдут 8 министров. От Народного фронта 4 и 2 от Батьковщины. В своих креслах останутся однопартийцы Арсения Яценюка по Народному фронту, министры внутренних дел Арсен Аваков, юстиции Павел Петренко и социальной политики Людмила Денисова. Свои посты также сохранят и министры, назначаемые по квоте президента, руководители МИДа и Минобороны Павел Климкин и Степан Полторак. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Грузии активно комментируют назначение соратников бывшего президента страны Михаила Саакашвили на высокие посты в украинском правительстве. Оценка этого решения Киева неоднозначна в зависимости от отношения к самому Саакашвили и реформам, проведенным в Грузии командой молодых реформаторов. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Слухи о том, что членам команды бывшего президента и даже самому Михаилу Саакашвили предлагают высокие посты в украинском правительстве, распространились в Грузии еще несколько месяцев назад. Наконец, эти сообщения подтвердил сам бывший глава государства. После смерти Кахи Бендукидзе Саакашвили сказал, что президент Порошенко и премьер-министр Яценюк предложили Кахе Автандиловичу занять пост вице-премьера украинского правительства или министра экономики. Тот согласился и планировал вылететь в Киев для уточнения технических деталей, но, к сожалению, скоропостижно скончался. В лондонском отеле последние месяцы своей жизни Каха Бендукидзе действительно часто бывал в Киеве. Постоянно общался с представителями правительства и журналистами, выражал готовность помочь Украине в проведении реформ с использованием грузинского опыта. Но официально речь шла об его членстве в Совете по проведению реформ при президенте или премьер-министре Украины. Гораздо более неожиданным было то, что в Киеве замелькали иные фигуры из окружения бывшего президента Грузии, в том числе экс-министр юстиции по совместительству генеральной прокурор страны Зураб Адаишвили. Его якобы выдвинули на пост руководителя антикоррупционной службы Украины. В этой связи вице-премьер грузинского правительства, бывший защитник Милана Кахи Каладзе, намекнул, что назначение Адаишвили на какой-либо пост в Украине негативно скажется на украино-грузинских взаимоотношениях. Ведь против Зураба Адаишвили возбуждено уголовное дело за разгон оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, а также погром и конфискацию телекомпании «Меди» у покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Что касается предложения самому Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера украинского правительства, экс-президент подтвердил информацию, но сказал, что вынужден отказаться, поскольку не хочет терять гражданство Грузии. Украинское законодательство запрещает иностранцам занимать государственные посты, если только они не откажутся от иного гражданства и не получат украинский паспорт. «Но ведь мне еще надо побороться за Грузию», – заявил Саакашвили, намекая тем самым, что не считает свою политическую карьеру в Грузии завершенной, хотя он и объявлен грузинской прокуратурой в розыск сразу по 4 уголовным делам, возбужденным против него с августа по ноябрь текущего года. Украинские официальные источники подтвердили, что бывший замминистра внутренних дел Екатерина Згуладзе назначена заместителем министра внутренних дел Украины, а экс-министр здравоохранения и бывший ректор Тбилисского государственного университета, главного вуза страны Георгий Квиташвили, министром здравоохранения Украины. Соратники Михаила Саакашвили по его партии «Единое национальное движение» восприняли эти назначения, можно сказать, восторженно. Вот, например, как в интервью «Радио Свобода» решение украинских властей прокомментировал член парламента от ЕНД Серго Ратьяни.
Грузинские реформы стали очень популярны только во всем мире и тем более в постсоветском пространстве. Люди, которые делали эти реформы, они будут проводить там, и это значит то, что украинцы увидели, что значит строить государство, что значит строить государство, которое нет коррупции, что значит государство, которое служит для людей, а не люди для государства.
Екатерина Згуладзе была заместителем министра внутренних дел с 2006 по 2012 год, а незадолго до решающих парламентских выборов, в результате которых партия Саакашвили потеряла власть, занимала пост министра. Она пришла на государственную службу из неправительственного сектора. Эка Згуладзе считается одним из авторов полицейской реформы, в результате которой после полной ликвидации ГАИ Грузия получила совершенно новый, в какой-то степени уникальный институт – патрульную полицию. Успешность этой реформы никто не отрицает, но политические противники все-таки указывают на то, что у деятельности Згуладзе и других грузинских реформаторов была и темная сторона, в частности, укрепление авторитарного режима и нарушение прав человека. Об этом в беседе со мной рассказал депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта», диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Я думаю, что им это, конечно, решать нашим украинским друзьям, но я думаю, что это опрометчивый шаг. Потому что это Згуладзе была заместителем человек, который отбивает срок. И она участвовала в этой системе. Системе нарушений прав человека и так далее, и так далее. Что касается Квиташвили, ничего не могу сказать. Но я не думаю, что он был самым удачным грузинским министром. Что касается реформ, то эти люди не способны на реформы. Если уж им нужны реформаторы, среди националов были реформаторы, их можно было найти.
Назначение соратников бывшего президента на высокие посты в украинском правительстве вызвало бурную реакцию в грузинских СМИ. Михаил Саакашвили вновь стал главным героем ток-шоу и аналитических программ, подтверждая тем самым, что в целом активность на украинском направлении, участие в украинской политике он рассматривает как предпосылку для возвращения на родину и возобновления борьбы за власть в Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 2 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Президент США обещает успехи в борьбе за равенство афроамериканцев. Писатель Людмила Улицкая и кинорежиссер Александр Сокуров прочитали в Петербурге лекции о будущем России. В Турции подводят итоги туристического сезона. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 2 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады вновь назначить министром иностранных дел Павла Климкина и министром обороны Степана Полторака. Страны НАТО и Украина обвинили Россию в намеренной дестабилизации обстановки на востоке Украины и милитаризации Крымского полуострова. Украинские военные и сепаратисты так называемой Луганской Народной Республики договорились о прекращении огня с 5 декабря. Президент США Барак Обама, как ожидается, назначит следующим министром обороны страны Эштона Картера. Министерство экономического развития России понизило прогноз экономического роста страны в 2015 году. Российская экономика упадет почти на 1%. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 2 декабря, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве сегодня открылся 5-й Всероссийский съезд некоммерческих организаций. На это собрание отобраны представители от региональных общественных палат и лояльных властям общественных организаций. Независимые правозащитники не попадают в число делегатов, поскольку оказались в числе тех, с кем Кремль призывает бороться, верных ему общественников. На 5-м съезде НКО один из дней посвящен обучению действиям в условиях сетевой войны против России, внешнего вмешательства и нарушения суверенитета страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Съезд некоммерческих организаций наделал много шума в первый год, когда все правозащитники всерьез начали готовиться к широкому диалогу с властями всех уровней, вплоть до Кремля. Довольно быстро стало понятно, что те правозащитники, которые оппонируют властям без санкций последних, не будут допущены на якобы Всероссийский съезд НКО. Независимые правозащитники возмутились, высмеяли очередную профанацию и махнули на такой съезд рукой. Следующие 3 года он абсолютно не привлекал общественного внимания. Сами организаторы, это созданные на 1-м съезде Общероссийский совет некоммерческих организаций и Российское агентство развития информационного общества, подчеркивают, что на 5-м съезде впервые представлены руководители крупных корпораций как потенциальные спонсоры конструктивных некоммерческих проектов. Слово «конструктивные» употребляется и в регламенте по отбору делегатов на съезд. Судя по программе, перед ними появится, например, лично президент РЖД Владимир Якунин и Михаил Кузовлев, президент Банка Москвы, по совместительству председатель столичной общественной палаты. Особо отмечают также участие представителей НКО из стран-партнеров России по ШОС и БРИКС. Зачем их всех собирают, становится понятно на 3-й день съезда, когда запланированы форсайт-учения, именно так все это называется в программе, посвященные выработке первоочередных мер по противодействию внешним вмешательствам и цветным революциям. Заимствованное из английского слова «форсайт» говорит о прогнозировании и предвидении отрабатываемой ситуации. То есть власть предвидит, согласно пресс-релизу официального сайта съезда, реализацию различных сценариев ведения сетевой войны против России, внешнего вмешательства, организации цветных революций, нарушения суверенитета страны. В результате форсайт-учений социально ориентированные некоммерческие организации получат знания и навыки, которые позволят обеспечить моментальную мобилизацию общественных усилий для противодействия внешним вмешательствам и цветным революциям. По мнению общественного активиста, одного из создателей незарегистрированной партии 5 декабря Романа Доброхотова, такая военная доктрина соответствует логике путинского режима.
Российские власти во всех общественных сферах стараются создавать так называемое гонго, то есть государственные, негосударственные организации. Смысл этих гонго заключается в том, что они призваны иллюстрировать какое-то общественное мнение, говорить от лица общества, иллюстрировать, что существуют действительно какие-то общественные гражданские институты. На самом деле они являются ответвлениями от исполнительной власти и полностью озвучивают точку зрения администрации. Это мы видим давно уже на примере профсоюзов еще с советских времен. Теперь НКО тоже есть такие псевдоорганизации с своими псевдомероприятиями. Их, правда, совершенно никто не замечает, и поэтому медийный эффект от их заявлений, от их собраний полностью нулевой. Но интересно именно, что конкретно они озвучивают, потому что это то, что нам хочет сказать власть. И власть нам хочет сказать, что она действительно боится какого-то влияния из-за рубежа, и это тревожно не потому, что это правда. Никакой цветной революции Запад нам не готовит, она вполне может произойти сама, по внутренним причинам. Вот это заявление, оно тревожно не потому, что оно правдиво, а потому что оно говорит о полном непонимании ситуации стороны администрации, что, прежде всего, Владимир Путин лично действительно верит в теорию заговоров Запада. Нормальные некоммерческие организации, нормальные правозащитные, экологические организации, я уж не говорю там о политических движениях, все они теперь будут еще все более и более активно причисляться к числу врагов и наймитов Запада. Людмила Алексеева или какие-нибудь там активисты Greenpeace получат первыми по голове от этой власти. Хотя, в общем, понятно, что вряд ли они являются сейчас для него главной угрозой. Эта конференция и вообще вот все вот эти мероприятия, они сигнализируют о том, что градус паранойи существенно вырос.
В интернете волнение и брожение. С этим соглашается исследователь новых медиа, журналист Иван Засурский. Но, по его мнению, влияние новых медиа на общество уже сейчас существенное. Однако контролировать этот процесс с военным подходом не получится.
Медиа-среда очень серьезно изменилась. И по сравнению с медиа-системой, основанной на масс-медиа, скажем так, 20 века, когда в основе всего стояли механические средства воспроизводства и телевидения, то есть пресса, собственно, как печатное и телевидение с радио. Было ограниченное количество каналов и была ограниченная способность самоорганизации у людей. Соответственно, эта система работала определенным образом, и по большей части для того, чтобы происходили какие-то изменения, требовалось целенаправленные усилия, какие-то кампании, еще что-то. Сейчас как бы она скорее работает по принципам системы хаоса. Там происходят какие-то тенденции, тренды какие-то, развития, какие-то точки бифуркации. И главная проблема стоит в том, что уровень осознания того, что происходит с этой системой, он очень сильно отстает от того, что на самом деле происходит с ней. Поэтому можно бояться как бы революции, можно видеть в этом какую-то внешнюю руку, но гораздо важнее, на мой взгляд, видеть, что это просто само изменение информационной среды привело к тому, что общество реструктурируется. Лучшая метафора, с моей точки зрения, такая, что частица, человек как частица, стал волной и волнуется все время. Для того, чтобы с этими волнениями справиться, на них бесполезно воздействовать как-то решительно, агрессивно, да, их бесполезно пытаться блокировать. Все равно, что совать железную палку в магнитное поле. Соответственно, чтобы с этим совсем справиться, необходима другая тактика, необходимы совершенно другие усилия, другого плана, другого типа. В частности, необходимо загружать людей конструктивной, понятной, полезной работой, чтобы компенсировать ту потерю связи с реальностью, которую дают новые медиа. И если как бы у людей нет возможности совершать полезную работу через новые медиа, если люди не могут через новые медиа проходить социализацию, интеграцию, если люди не могут развиваться, то волнения будут бесконечными. И смысла у них при этом все равно никакого не будет. А запретить эту энергию все равно невозможно, и заблокировать тоже. Потому что она имеет в своей природе изменение технологической среды, то, что нельзя отменить. Поэтому попытки как бы ограничить международное влияние, они совершенно бесполезны и бесплодны, потому что наша система достаточно большая, и в ней достаточно хаоса, в ней достаточно энергии, чтобы она абсолютно самостоятельно могла приводить к любым результатам. Это новая сделка, такой New Deal, в котором у людей больше возможностей определять свою судьбу. И это и есть то, что сейчас приходит на смену такой партийной демократии, не только у нас.
Новая сделка, о которой говорит медиа-аналитик Иван Засурский, вряд ли возможно в созданных на данный момент условиях. НКО настоящие, не организованные администрации, а возникшие в ответ на вызовы и потребности общества, в России не рассматриваются как независимые центры влияния, как формы общественной самоорганизации. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему иссяк Южный поток? Внутренние и внешние причины отказа России от одного из главных геополитических проектов анализируют политолог Валерий Хомяков, журналист-международник Борис Туманов, корреспондент Радио Свобода в Болгарии Татьяна Вексберг. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 2 декабря, вторника, снова о международных событиях. Аннексия Крыма России вызвала беспокойство в Турции, особенно у тех, кто связан с туристическим бизнесом. Опасения по поводу того, что российские туристы, вместо того, чтобы ехать в Анталию и Кемер, отправятся в Ялту и Гурзуф, в этом курортном сезоне не подтвердились, пока Турция не понесла потери за снижение потока российских туристов. С подробностями из Стамбула, корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Местные жители говорят, что средиземноморский курорт Кемер напоминает Российскую Республику. В 5 минутах езды от города 5-звездочный отель «Кремлин Палас», копия московского Кремля. В отеле, построенном более 10 лет назад для российских туристов, есть Красная площадь, Спасская башня, ковровые дорожки, граненые стаканы, кровати сталинских времен. В непосредственной близости выросли еще несколько 5-звездочных гигантов для россиян, говорит житель Кемера Джемал Тункек.
Турция – русскоговорящая страна. На курортах везде есть персонал, владеющий русским. Хозяева отелей не хотят нанимать персонал без знания русского языка. Даже повара обязаны знать предпочтения россиян. Власти не хотят обслуживать дешевых туристов и поговаривают об отмене системы «Все включено», «All inclusive». Правда, пока это только разговоры. Все понимают, что отмена этой системы приведет к гибели турецкого туристического бизнеса. Большинство россиян откажутся тогда от поездок в Турцию и поедут в Сочи или Крым.
Новой крымской компанией турок называют минувший летний туристический сезон. Власти России призывали отказаться от поездок на отдых за рубеж, в том числе и в Турцию. И с целью привлечения туристов на собственные черноморские курорты развернули масштабную пропагандистскую кампанию. Сложившаяся политическая ситуация грозила гибелью туристическому сектору нашей страны, который рассчитан в основном на российских туристов, говорит сотрудник Стамбульского туристического агентства Айхан Куран.
Популярные российские интернет-ресурсы обещали, что в Крым поедут отдыхать около 4 миллионов россиян. Но по итогам сезона крымские курорты посетили только около 850 тысяч российских туристов. Несмотря на политические призывы, многие россияне все же отправились в Турцию. Если в 2011 году турецкие курорты посетили около 600 тысяч туристов, то в 2013 году их количество увеличилось до 3,5 миллионов человек.
По данным Министерства культуры и туризма Турции, по количеству отдыхающих в минувший летний сезон россияне вышли на первое место, опередив немецких и голландских туристов. Газета «Сабах» сообщала, что в Турцию поехали и те, кто отказался от поездок в Европу из-за резкого повышения курса евро, общеполитической ситуации и сообщения о санкциях Запада. Популярные туристические порталы вели подсчет посетивших турецкие курорты россиян. В целом, за минувший летний сезон в Турции отдохнули более 4 миллионов россиян. Служащая стамбульского туристического агентства Track Travel просит не называть ее имени, опасаясь недовольства руководства из-за разглашения якобы конфиденциальной информации. Она рассказывает, что побывавшие в теперь уже российском Крыму жаловались на проблемы с местной полицией, низкий уровень сервиса, плохое питание и слишком дорогие авиабилеты. Билеты в Турцию и Крым стоили примерно одинаково, однако разница в качестве сервиса была очевидна, говорит мне гид Осман, который встречает приезжающих российских туристов в курортном местечке Бодрум в аэропорту Даламан.
Авиаперелет в Крым оказался не дешевле полета в Анталию. К тому же в знак протеста против аннексии полуострова украинские власти потребовали отменить полеты всех российских самолетов в Крым над территорией Украины. Они называли эти полеты незаконными и грозили авиакомпаниям высокими штрафами.
Почему россияне выбирают Турцию? Таким вопросом задаются авторы популярного туристического портала. Основные причины, по их мнению, таковы. Во-первых, стоимость двухнедельного отдыха в Крыму в четырехзвездочном отеле почти в два раза превышает цену такого же отдыха в Турции. Крымские пансионаты, санатории и отели в основном построены во времена СССР и не могут сравниться с современными турецкими гостиницами. Политика в этом году с небывалой силой вмешалась в дела турбизнеса, говорит независимый стамбульский журналист Мерт Каарт.
Несмотря на политические разногласия, Турция остается дружественной России страной, хотя ранее турецкое правительство не признало аннексию Крыма и даже пригрозило ответными мерами в случае репрессивных действий против крымских татар. Экономическое сотрудничество между двумя странами растет. Турция стала одним из главных поставщиков товаров из так называемого санкционного списка продуктов питания, которые Россия отказалась закупать у западных стран. Однако количество российских туристов может уменьшится из-за политической ситуации, и не только в России, но и в нашей стране. Например, из-за того, что в Турции ужесточаются правила поведения в общественных местах, которые вводят правящая исламистская партия.
Под давлением правящей партии ранее запретили продажу спиртного в ночные часы. В некоторых средиземноморских отелях появились памятки поведения для туристов. Вот один из пунктов.
Иностранным туристам запрещено разгуливать по городу в купальных костюмах, чтобы не вызывать недовольства у местного верующего населения. Следует избегать появления в нетрезвом виде в публичных местах и открыто выражать свои интимные чувства.
По соображениям морали не так давно были закрыты несколько полулегальных нудистских пляжей на побережье Эгейского моря. Оппозиционные журналисты рассказывают, что многие религиозные владельцы отелей не приветствуют шумных туристов. Вообще наступление на алкоголь и табак не пьющий исламист Реджеп Эрдоган, нынешний президент, а до этого премьер Турции, начал после прихода к власти партии «Справедливости» около 10 лет назад. Чтобы ограничить распитие спиртных напитков на курортах, Эрдоган планировал создать отдаленные от городов питейные зоны. Проводимая властями политика привела к тому, что в ряде городов все больше ресторанов и баров отказывались от продажи алкоголя, ссылаясь на трудности с получением лицензии. Посещающие Турцию туристы стали жаловаться на слишком рьяное поведение полицейских, которые, по их словам, якобы устроили на средиземноморских курортах охоту на подвыпивших иностранцев. В Турции участились случаи отравления поддельным алкоголем среди туристов. Несколько лет назад поддельный виски стал причиной смерти нескольких россиян, которые плавали на яхте в Эгейском море. Организаторов этого тура и продавцов суррогатного алкоголя приговорили к длительным тюремным срокам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Сегодня обзор американской печати. Президент США Барак Обама объявил о том, что готов посвятить 2 оставшиеся года своего президентства поиском разрешения проблемы недоверия, существующего между афроамериканцами и полицией. Именно эта проблема оказалась в фокусе общественного внимания после очередной волны беспорядков в городе Фергюсон, вызванной решением не отдавать белого полицейского под суд за убийство подростка афроамериканца. С обзором американской печати и, собственно, сутью заявлений Барака Обамы вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На встрече с президентом Обамой в Белый дом пришли активисты из афроамериканских общественных организаций, мэры нескольких городов, руководители правоохранительных служб, специалисты в области расовых отношений. Вопрос, по сути, был поставлен один. Как нейтрализовать, возможно, самый главный повод для негодования чернокожих американцев? Представление о том, что нередко американские полицейские действуют, исходя из расовых предрассудков. Представители молодежной правозащитной группы выдвинули несколько требований президенту, среди которых назначение специальных прокуроров для расследования каждого случая применения полицией огнестрельного оружия, создание общественных советов, обладающих правом разбирать сигналы о неправомерных действиях полиции, прекращение финансирования полицейских управлений, прибегающих к так называемому расовому профилированию. Отвечая на эти призывы, президент Обама объявил о том, что он издаст специальный указ, регулирующий передачу полиции военной техники и оборудования, списываемого Пентагоном. Полиция в Фергюсоне, например, громко критиковалась за чрезмерную вызывающую демонстрацию силы в противостоянии с протестующими. Президент Обама также организовал специальную комиссию, которой поручена разработка стратегии, тактики и методов действий полиции, которые помогут снизить уровень преступности и одновременно способствовать укреплению доверия общества к полиции, так написано в документе. Единственная практическая мера, которую пока предложил президент Обама, заключается в выделении $75 миллионов на покупку 50 тысяч мини-видеокамер, которые должны стать постоянным атрибутом экипировки полицейских. Считается, что оснащение полиции камерами, которые должны быть включены во время вступления полицейских в контакт с подозреваемыми, поможет предотвратить трагические инциденты или, по крайней мере, видеозапись поможет объективно воспроизвести обстоятельства этих инцидентов. Рассказав о разнообразных планах, Барак Обама сделал неожиданное обещание, которое некоторые американские средства информации назвали смелым заявлением о намерениях. Многие присутствующие здесь могут сказать о том, что и прежде создавались комиссии, проводились слушания, велись разговоры и ничего не менялось, заявил президент Обама. Поэтому в разговорах с людьми я пытаюсь объяснить, почему на этот раз результаты будут иными. Отчасти причина заключается в том, что президент Соединенных Штатов лично глубоко заинтересован в переменах. По словам Барака Обамы, нынешняя дискуссия в стране ведется крайне серьезно. И есть реальная надежда на то, что она принесет результаты. В течение остающихся 2 лет моего президентства я сделаю все необходимое для того, чтобы мы исполнили запланированное, добавил президент Обама. Мы не сможем снести каждую стену недоверия, которая сегодня существует, но мы улучшим ситуацию. Именно так всегда достигался прогресс в нашей замечательной стране. Заверения президента, впрочем, вызвали самую разнообразную реакцию. Влиятельный обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэйна Милбанк упрекает президента в том, что тот неадекватно реагирует на события в Фергюсоне. Вместо смелых действий и инициатив президент производит очередные совещания и обещает провести новые дискуссии. Законодатели-демократы в частных разговорах говорят о том, что они желали, чтобы президент поехал в Фергюсон, пишет Дэйна Милбанк. Так собирается ли Обама поехать в Фергюсон? Нет конкретных планов, ответил на этот вопрос пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. Однако, отправившись в Фергюсон и выступив по этой проблеме в других частях страны, президент Обама мог положить начало диалогу о расовых отношениях, диалогу, который мы все желаем, но не можем организовать. Первый чернокожий президент страны находится в уникальном положении. Он способен нейтрализовать протесты и одновременно дать выход законным жалобам на нашу систему правосудия. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» афроамериканка Хелен Купер высказывает серьезные сомнения в том, что эта проблема может быть разрешена в обозримом будущем. Вот что она говорит в интервью телекомпании NBC. Принципиальная проблема, остающаяся неразрешенной, заключается в том, что до тех пор, пока чернокожие американцы, идущие по улице, не перестанут быть объектом автоматического подозрения со стороны полиции, гнев не уляжется.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время Свобода». Сегодняшний факт. В Петербурге в рамках социального проекта «Открытая библиотека» состоялся диалог писательницы Людмилы Улицкой и кинорежиссера Александра Сокурова. Тему их разговора организаторы озаглавили так же, как эссе Людмилы Улицкой «Европа, прощай». Но речь на встрече в основном шла о будущем России. Говорит Людмила Улицкая.
Вот уж 300 лет, как качается этот маятник. Россия между Европой и Азией совершает все время колебательное движение. То ближе к ней подходит, то дальше от нее отходит. И возможно, что не было за последние 50 лет большего ухода от Европы, что на самом деле для меня чрезвычайно печально. Именно в последние десятилетия чрезвычайно важно, чтобы политика прислушивалась к культуре. Потому что так же, как супруги ссорятся, точно так же постоянно находятся в ссоре культура и политика. И чрезвычайно важно, чтобы сегодня не политика руководила культурой, а культура политикой. У политики есть иллюзия, что правит миром она, в то время как на самом деле культура, несомненно, гораздо более высокая субстанция. И политика, на самом деле, является фрагментом и частью культуры, а не наоборот. И вот эта вот чрезвычайно важная мысль, она совершенно как бы ушла из нашего обихода. Отчасти она ушла из обихода, потому что 70 лет жизни России все-таки были совершенно идеологизированы. Это была институционная такая установка, что культура должна подчиняться политике. И с этим, надо сказать, очень довольно быстро смирились, хотя борьба была тяжелая. Если вы помните, Сочинская Олимпиада была. Очень хорошо было все это сделано, очень пышно, убедительно, замечательно. Мы показывали все свои культурные достижения. Но если вдуматься, то картинки, которые показывали, это были все сплошь художники и писатели, и деятели культуры, которых постоянно преследовала политика. Начиная от Александра Сергеевича Пушкина, который в жизни своей имел бесконечное количество неприятностей от власти, кончая русским авангардом, этой замечательной вехой в изобразительном искусстве русском. Ну, мне не надо говорить в этом городе, сколько погибло художников, писателей. Но вот это наша местная формула взаимоотношения культуры и политики. И надо сказать, что без осознания людей, которые работают в культуре, этого факта, мы никуда дальше не двинемся. Только форма новых взаимоотношений между политикой и культурой в состоянии вылечить на самом деле весьма больную ситуацию, которая сегодня сложилась. Пару месяцев тому назад у нас был оглашен документ, подписанный министром культуры, который рассказывал нам о том, как в течение там, ближайших лет должна развиваться культура. Культура никому ничего не должна.
Говорила писатель Людмила Улицкая. Еще более пессимистичен в ответе на вопрос, как относиться к политике, кинорежиссер Александр Сокуров. Никому в мире, по его словам, даже признанным демократам, не удается создать равновесное демократическое пространство, а Россия как государство разрушается.
Общество и государство, если угодно, может разрушаться в результате многочисленных и странных деструктивных действий руководящего класса, а может разрушаться, и что чаще всего, на мой взгляд, происходит, когда происходит разрушение сознания, разрушение гармонии и разрушение какого-то вот гармонического разумного начала внутри самого народа, внутри вот значительного числа людей. Это первое, что называется, провокация на разрушение государства. И, конечно, никто не может сегодня предложить никакого другого варианта. В условиях там социализма простой человек был более защищен от некоторого произвола на месте, ну, в обычной такой жизни, чем сегодня. Да? Вы сегодня не найдете ни одного института государственного, который бы поддержал гражданина на месте в его жизни, в его квартире и вообще в его каждодневной жизни. Через совершенствование институтов, через допуск власти трезвых людей, через борьбу с коррупцией, через там, ну, целый ряд определенных конкретных шагов политических Ну, если таких осмысленных последних шагов нет, то, соответственно, и происходит то, что происходит. Мне, например, было совершенно очевидно в 2008 году, а на самом деле я просто публично мог первый раз это сказать, в 2001 году было понятно, что война с Украиной неизбежна. И в 2008 я публично об этом говорил. Также понятно, что назревает сложная ситуация в отношении и с Казахстаном, конечно. И это очевидно, но почему люди, у которых в руках нити управления, и почему в стране не работают эти интеллектуальные институции, интеллектуальные какие-то силы, которые могли бы размышлять, предвидеть, потому что все это очень просто, это все видно. Уже даже не мозгом, уже даже не это видно глазами, насколько все это очевидно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 декабря работал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Лизунков, были кинорежиссер Александр Сакуров и писатель Людмила Улицкая. В рамках социального проекта «Открытая библиотека» они обменялись мнениями о будущем России. Вот так обстояли дела во вторник, 2 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до середины следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!